Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Хто фінансуе прэзідэнцкую кампанію Сергея Скрабца?
Меня вылучал комитет партии «Свобода», который я возглавляю на сегодняшний день. Вот. Ну а сила за мной стоит огромная, я считаю, потому что это весь белорусский народ.
Навошта держава лезе у ложак да школьниц?
Я в шоке просто. Я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы. Мы всячески защищаем наших детей, зная, какие они ранимые.
Ці адмовіцца гурт Трубецкой ад хітоў Ляпісаў?
Нельзя же весь концерт построить только на очень плотном звуке. То есть должны быть какие-то и провисы. Поэтому, ну, песня «Яблони» иногда очень хорошо оттеняет наш жесткий саунд.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі гінекологі будуць дакладваць міліцыі пра палавое жыццё школьніц. Пра гэта днямі заявіў адзін з кіраўнікоў сталічнай міліцыі Яўген Дубаневіч. Па яго словах, гэта робіцца для таго, каб асцерагчы падлеткаў ад злачынстваў сексуальнага характару.
Такім чынам, у Беларусі фактычна перастае працаваць урачэбная таямніца. Цяпер дзяўчынак да 16 гадоў будуць штогод правяраць гінекологі. Калі лекар выявіць прыкметы палавога жыцця падлетка, то ён будзе абавязаны паведаміць пра гэта начальніку мясцовай міліцыі.
Пасля гэтага школьніца павінна будзе наведаць псіхолага, які падрыхтуе яе да сустрэчы са следчымі, а яны будуць цікавіцца, як гэта адбылося, дзе, а галоўнае, з кім. Што праўда, спачатку пра будучую гутарку паведаміць бацькам.
Пра тое, навошта дзяржава лезе ў ложак да школьніц і да чаго гэта можа прывесці, высвятляла наша журналістка Анастасія Бойка.
У сярэдзіне лютага Байнет узарвала навіна. Пасля планавых аглядаў гінекологі будуць паведамляць міліцыі пра палавое жыццё школьніц малодшых за 16 гадоў. Ці не будзе гэта ўварваннем у асабістую прастору дзяўчынак? Ці не стане для іх прыніжэннем? Ці не прывядзе новаўвядзенне да росту колькасці падлеткавых самагубстваў? Ці не стане прычынай для скандалаў у сем'ях? Мінадукацыі маўчыць, а прэс-сакратар Міністэрства аховы здароўя адмовілася каментаваць інавацыю, спасылаючыся на тое, што дакумент паходзіць з МУЗ. У сілавым ведомстве заявілі, што начальнік галоўнага ўправлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Геннадзь Казакевіч ўжо даў усе неабходныя каментарыі інфармагенцтву «Спутнік».
Мы не замахваемся на палавую свабоду нашых падлеткаў, але мы хочам абараніць іх ад таго, каб у дачыненні да іх не быў учынены гвалт. Гэтая практыка склалася не ўчора, не пазаўчора, як яна заканадаўча ўрэгуляваная. За ўвесь гэты час у нас не было скаргаў ад падлеткаў або бацькоў адносна таго, што мы парушалі нечыя правы.
У прыватнасці сказаў «Спутніку» Казакевіч. Гінекалагічныя агляды ў школах сапраўды праводзяцца, але школьніцы, з якімі пагутарыла Еўрарадыё, распавядаюць, што цяпер атрыманыя дадзеныя не выдаюцца. Пра палавыя адносіны дзяўчынак пасля агляду ў гінеколага не даведваюцца нават бацькі, не тое, што міліцыя. Так што МУЗ усё ж такі хоча скласці і заканадаўча ўрэгуляваць некую новую практыку. Геннадзь Казакевіч дадае, што ў першую чаргу з дзяўчынкамі, якіх злавілі на тым, што яны маюць палавыя сувязі, будзе размаўляць псіхолаг, а ўжо пасля – міліцыянт. Прычым міліцыя падключыцца толькі калі ў псіхолага з'явіцца падазрэнне аб здзейсненым гвалце. Пакуль Міністэрства аховы здароўя і адукацыі не спяшаюцца з каментарыямі, Еўрарадыё распытала псіхолагаў пра тое, да чаго можа прывесці рэзкае рашэнне ўладаў і як яно можа адбіцца на дзецях. Дзіцячы і сямейны псіхолаг Вольга Філімонова лічыць, што пасыл у рашэнне добры. Пра бяспеку дзяцей сапраўды трэба клапаціцца, але як новыя нормы будуць рэалізаваныя на практыцы, не зразумела.
Может быть, имеет смысл в этом случае зайти с другой стороны, о том, чтобы, ну, например, все-таки повышать культуру девочек и признать, что гинеколог – это тоже врач, такой же, как все остальные. Другой вопрос, что если встает момент, вот, например, передачи информации в милицию, то я бы, может быть, добавила просто сотрудничество с психологом поликлиники.
На думку Вольги Филимоновой, батьки повинны створать атмосферу доверу со своими детьми.
Я думаю, что такие вот действия законодательные, они, в общем-то, хороший стимул для родителей. Например, повысить собственную осведомленность и культуру в вопросе психосексуального развития детей. Оно же начинается далеко не в подростковом возрасте, а чтобы они гораздо более раннего возраста могли начать отвечать детям на вопрос, откуда я взялся, что такое, не знаю, секс, что такое отношение мужчины и женщины. Почему? Потому что если родители готовы отвечать на эти вопросы маленького возраста, то между родителем и ребенком формируется доверие.
Кажа Филимонова. Ці не павялічыцца колькасць падлеткавых суіцыдаў, калі пра палавое жыццё дзяўчынкі даведаюцца міліцыянты, псіхолагі, бацькі і, магчыма, аднакласнікі. Загадчыца аддзялення псіхалагічнай дапамогі сем'ям і дзецям Мінскага гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Наталя Пачэпка упэўненая, што ініцыяваныя гінеколагам кантакты з міліцыяй могуць негатыўна поуплывать на психику дитяти.
Любой невиновный человек, попадая в органы, встречаясь с милицией, себя всегда чувствует как «я в чем-то виноват», правда? То есть то, что это разрушит психику ребенка сильнее, чем даже если это было насилие, я в шоке просто. Я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы. Мы всячески защищаем наших детей, зная, какие они ранимые, какие они чувствительные. И так рубить топором, так разбираться, ковыряться в ранах в этих, это просто непростительно.
Урач-хірург і каардынатар арганізацыі YPIR у Беларусі Змітер Кароль лічыць, што такія рашэнні можна прымаць толькі на аснове статыстычных дадзеных пра дзяцей, якія ўступаюць у палавыя адносіны да 16 гадоў. Але ці існуе такая статыстыка?
Па-першае, тое, што информация будет накированная у Министерства внутренних справ от врача. Это нарушение закона об ахове здоровья. И мы не можем, как врачи, давать данные у іншие инстанции. То бок человек с 14 год уже имеет возможность робить те или иные медицинские процедуры и вмешательство без дозволу батьков, без того, как давать информацию батькам. Чему давать будут информацию милиции, так само неведомо.
Еще одно питание. Ці няма дискриминации у тим, что улады забылися про хлопчиков?
Якая колькасть дзяцей, якія мають сексуальныя стасункі, мають іх примусово? Ці ёсць статистика? За чого увогуле з'явилася ідея давати такі дадзеныя Міністерству внутрішніх справ? Тим більше, що, а як проверити хлопцу? Ось коли брати ідею, добрую ідею, що ось гэта інформація необхідна для профілактики, каб оборонити дітей. А як хлопців? Як їх проверити? Чи був гвалт зроблений над дітьом, чи ні? Чому гэта датычыць тільки дзяўчын? Чому гэта тільки з одного боку?
У 2014 годзе Совет міністраў зацвердзіў положення, у адпаведнасці з яким у некаторых выпадках медыкі могуць передавать у милицию информацию, якая складая медицинскую тайну без згоды пациента. Але для гэтага павінна быць падстава меркаваць, што шкода здароўю пациента нанесеная ў выніку супрацьпраўных дзеянняў. Напрыклад, калі лекару падасца, што характар траўм і пашкоджання ў пацыента сведчыць аб згвалтаванні, то ён абавязаны апавясціць пра гэта свайго кіраўніка, а той адправіць паведамленне ў міліцыю. У спісе няма канкрэтнага пункта пра тое, што медык абавязаны звяртацца ў міліцыю, калі выявіцца, што дзяўчынкі да 16 гадоў уступалі ў палавыя адносіны. Але ў канцы згадана, што падставай для гэтага могуць быць іншыя звесткі аб тым, што шкода здароўю у пациента, нанесенная у вынику супрацьпраўных дзеянняў. Калі згодна з гэтым пунктам палажэння міліцыя будзе атрымліваць інфармацыю пра ўсіх дзяўчынак да 16 гадоў, у якіх быў секс, значыць, шкоды здароўю, прычыненай у выніку супрацьпраўных дзеянняў, будзе лічыцца сам факт палавых сувязяў у дзяўчынак да 16 гадоў. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам кіраўнік беларускіх католікаў Тадэвуш Кандрусевіч выказаўся супраць бясплатнай працэдуры ЭК. Святар нават напісаў адкрыты ліст на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Андрэйчынкі і міністра аховы здароўя Валерыя Малашкі.
Па словах Кандрусевіча, ЭК гэта бесчалавечная працэдура, якая парушае святасць акту зачаця. Таксама каталіцкі мітрапаліт сумняецца ў тым, што дзеці, народжаныя пры дапамозе такой тэхналогіі, у будучыні самі змогуць стаць бацькамі.
Больш за тое, святар заступіўся за правы эмбрыёнаў. Па яго словах, працэдура ЭК немагчымая без знішчэння эмбрыёнаў, кожны з якіх мае права на жыццё.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў былы дэпутат парламента, цяпер патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Сергей Скрабец распавядзе, адкуль у яго грошы на кампанію і хто стаіць за яго вылучэннем, падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Да прэзідэнцкіх выбараў яшчэ далёка, але ўжо як мінімум 4 палітыкі заявілі, што будуць змагацца за пасаду прэзідэнта. Гэта дэпутатка парламента Алена Анісім, экс-палітвязень Мікалай Статкевіч, адзін з кіраўнікоў ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч і былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, які ўжо спрабаваў свае сілы ў мінулых выбарчых кампаніях.
Якія сілы стаяць за Сергеем Скрабцом і на чыю падтрымку ён разлічвае, ці ёсць у палітыка грошы на выбарчую кампанію? І ці пойдзе былы дэпутат да канца, ці здымецца на карысць іншага кандыдата.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа непасрэдна Сергей Скрабец, з якім паразмаўляе наш журналіст Дзміцер Лукашук.
Што прымусіла вас, што схіліла да рашэння і падчас гэтай выбарчай кампаніі паўдзельнічаць?
Ну, ёсць некалькі прычын для таго, чтобы участваць в будучай прэзідэнцкай кампаніі. Первае это маё жаданне изменить существующий диктаторский режим, поменять его на демократический, демократическим путем, то есть путем выборов. Вот. Ну и второе, это, конечно же, поучаствовать, провести с пользой и удовольствием свободное свое время, поскольку я считаю, что президентские выборы в Беларуси – это определенное шоу, поскольку результат известен, кто будет президентом. Поэтому заявить о своей программе, о своей платформе, о своей партии – это хорошая возможность на президентских выборах.
То есть, перш за все, идея заявить про себе, ну, ти, скажем так, нагадать про себе.
Да, конечно. Чтобы не забывали, что такое еще есть Сергей Скрибец. Но это цель не только моя, но и всех кандидатов, исходя из их интервью, я так понял.
Больше подробязно до этого момента вы вернемся позднее. Але, вот кто уже заявил про свой удел у будущей кампании, яны мают за собой некие политичные, те громадские, скажем так, силы. Там, у Алены Анісім это Товариство белорусской мовы найперш, якое, вот, як она сказала, подтримая ее, будет на ее працевать.
Да.
Там у того же самого Гайдукевича Олега это либерально-демократичная партия, ну и так далее. Якая сила стоит за вами? Кто вас вылучал?
Меня вылучал комитет партии «Свобода», который я возглавляю на сегодняшний день. Вот. Ну а сила за мной стоит огромная, я считаю, потому что это весь белорусский народ, который хочет справедливости. Это 100 тысяч невыездных, это более 100 тысяч людей, которые прошли через тюрьмы и считают себя, ну, многие из которых считают себя невиновными, потому что я тоже сидел в тюрьме и видел по сфабрикованным обвинениям, сколько людей сидит. Вот. Это те же пенсионеры, у которых забрали льготы, и афганцы. Это те же, ну, масса людей, которые недовольны сегодняшним режимом и хотят перемен.
А чаму яны ў такім выпадку, ты людзі, от всех, каго вы пералічылі, чаму яны павінны падтрымліваць вас менавіта? Чаму не Алену Анісім? Чаму не, я не ведаю, каго там яшчэ там Дмітрыева Скараткевіч, ці таго ж самага Гайдукевіча, ён таксама за перамены?
Да, я согласен, что, возможно, у людей, которые придут на выборы, будет выбор, исходя из тех кандидатов, которые будут зарегистрированы. Но регистрация происходит по указке Лукашенко, поэтому говорить о том, что меня зарегистрируют, например, я бы так не говорил с уверенностью, несмотря на то, что будут собраны подписи, потому что Лукашенко выбирает себе спарринг-партнеров для участия в президентской гонке. Не гонке, а в президентском шоу, я бы так сказал. Но чем моя программа будет лучше, чем программа тех же кандидатов, это, я считаю, что это конкурс будет программ. Но мое видение такое, что сначала нужно, сначала экономика идет впереди политики, поэтому нужно сначала сначала экономические реформы провести, а потом уже говорить о том, что какой у нас будет флаг, какой у нас будет язык. Вот. Ну, сначала нужно наполнить бюджет, а потом уже думать, как его тратить. Поскольку на сегодняшний день политическая ситуация сложилась так, что Россия начала считать деньги, это было сегодня, видно из сегодняшнего интервью Путина. Вот. И для нашей власти это, по сути дела, капец. Потому что пока их не считали, мы получали бесплатно нефть, газ и продавали на Запад, имели от этого хорошие барыши. Но не мы, конечно, это бизнес семьи Лукашенко. Вот. Но, тем не менее, это позволяло и другим бизнесменам потихоньку воровать там, и жить припеваючи. А сейчас ситуация в корне меняется. Вот. Больше халявных дотаций у нас не будет. Это в корне будет менять и политическую, и экономическую ситуацию у нас в стране.
Скажите, Каласка, вот вы узначаливаете партию «Свобода», незарегистрованную партию.
Да, да, да.
Сколько человек у вашей партии?
200.
200 человек. Вы думаете, 200 человек, навод коли яны возьмутся с усими своими силами, яны изберут необходимые для регистрации 100 тысяч подписов?
Это вопрос сложный, потому что мы рассчитываем не только на партийцев. Надо сказать, что сам процесс сбора подписей – это тоже опасно у нас. Люди не хотят подписываться, потому что они боятся. Но при определенных условиях, если за это не будут, образно говоря, расстреливать за то, что ты подписался за оппозиционера, то люди будут охотно подписывать. У нас тактика такая, что у нас в 110 округах будут свои представители, по одному в каждом округе. Ну, по два, я бы так даже сказал. Вот. Не везде там есть члены нашей партии, там есть и просто демократические активисты, которые согласны будут собирать подписи. Вот. И проблемы нет собрать 1000 подписей в одном округе за месяц. Поэтому я не вижу здесь в этом сложности, если будет нормальная психологическая и политическая обстановка в стране.
До самого початку нашей размовы вы сказали, хочу демократичным шляхом изменить политическую систему в Беларуси.
Да.
Пасля вы сказали, все одно ж вядома, кто стане президентом, кто выиграет выборы, выборов нема. Так как изменить вот суперечность? Я хочу изменить, а изменить не смогу.
Суперечности тут нема, потому что, понимаете, у нас 25 лет уже идет шизофренизация всей страны. У нас, если я сейчас начну говорить по-белорусски, то 90% населения меня просто не поймет. И эту шизофренизацию, ее тоже как-то каким-то образом нужно менять. И хотя бы готовиться к этому. Конечно, будущие выборы, которые происходят, идут через год, к ним уже поздно готовиться, по сути дела. Нужно уже готовиться, они уже проиграны. Нужно готовиться к выборам 2025 года. Что сейчас я пытаюсь сделать вместе со своей партией.
Ага. То есть, отрымливается, что там где-то на выборах 2006 года, в какие вы брали удел, это была такая подрыхтовка до выборов 2020 года?
Нет, это было, когда я брал удел, когда я участвовал в выборах 2006 года, я сидел в тюрьме на Володарского. И меня таким образом ликвидировали как кандидатов в президенты, но моя команда, тем не менее, сумела подать инициативную группу, и меня зарегистрировали как кандидата. Но на суде, сколько я не просил, чтобы меня выпустили из тюрьмы, чтобы я мог полноценно проводить президентскую кампанию.
Выиграть выборы.
Выиграть, да, прийти наконец-то и выиграть эти выборы, меня не выпустили. Вот, поскольку считали, что статья, по которой меня обвиняют, очень тяжелая, это приготовление к даче взятки, которая потом на суде почему-то и развалилась. Вот. Но тем не менее, меня как злостного преступника держали в тюрьме, хотя проходила президентская кампания.
Я, рыхтуючыся да нашай праграмы, прачытаў матэрыял, ваше кароткае такое інтэрв'ю. Год назад вы давалі яго і казалі пра неабходнасць вызначэння адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары і называлі такім адзіным кандыдатам Міколу Статкевіча.
Да.
А зараз вылучаецеся самі. Так дзе ж адзінства, дзе ваш голас на карысць Міколы Статкевіча?
Аб'ясняю сітуацыю. Пачаму, если вы внимательно читали моё інтэрв'ю, то тогда Николай Статкевіч был сімвалам всей апазіцыі, паскольку он 5 лет сидел в тюрьме. І это давало возможность нам объединиться, потому что нашу позицию можно объединить вокруг человека, либо который сидит в тюрьме, либо который уже умер. Вот. Ну, так вот, такие вот условия у нас политические в стране. Поэтому на тот момент это был символ протеста. Вот. Я сейчас считаю Николая Статкевича одним из серьезных политиков у нас в стране, который мог бы организовать улицу и повести за собой людей, если бы не было такого страха. Вот. Но на сегодняшний день это невозможно. Кроме того, я только что сказал, что если бы были нормальные выборы, которых, а не клоунада, которая сейчас будет предстоять, вот, и которую даже сложно назвать выборами, то тогда, конечно, можно было бы агитировать за Статкевича или за того же Никляева. У нас есть политические лидеры, которые, еще раз повторюсь, могут повести за собой людей, и у которых есть серьезная экономическая и политическая платформа. А так, почему бы эту возможность не использовать в качестве саморекламы себя и своей партии?
Пару дней тому проходил такие, Анатолий Лебедько поорганизовывал круглый стол, собрал политиков, которые планируют брать удел в выборах, и зашла размова про фінансаванне ці там кошт, скажем так, прэзідэнцкай кампаніі.
Да.
Прагучалі лічбы о том, што добрая прэзідэнцкая кампанія там каштуе па беларускіх рэаліях у Беларусі ад 1 до 5 мільёнаў долараў. У вас ёсць такія грошы?
Это смешно, конечно, но мы, наша фінансавая составляюча такая. Мы не планируем траціць деньги на прэзідэнцкія выборы в принципе в случае моего в случае моей победы мы будем рассчитываться с людьми из расхода $100 за одну подпись. Вот, поэтому это случай победы. Если не будет победы, ну, то тогда мы, естественно, никому ничего... Нам не нужны фальшивые подписи или подписи там... мы не будем давать возможность заработать сборщикам на этих подписях заранее. Вот, но каждый, кто из наших представителей будет в 110 кругах, получит $20 000, вот, после победы, и за каждую подпись $100. Вот. Так, поэтому бюджет наш составляет примерно $10 миллионов.
Вот вы мне зараз Мавродина нагадываете.
Так, послушайте, я же не договорил. Значит, $10 миллионов. У меня спрашивают, где вы возьмете такие деньги? Но это цена одного конфискованного коттеджа в Дрождах. Это небольшие деньги, на самом деле, 10 миллионов, потому что каждый год у нас в стране пропадает 10 миллиардов дотаций российских долларов. Мы не знаем, где они. Вот. Поэтому, как только я стану президентом, я эти деньги сразу найду, поверьте. И это не проблема рассчитаться. Но почему я так говорю, что мы не планируем затрачивать деньги на президентскую кампанию? Потому что сейчас есть интернет, сейчас есть ксерокс, и любой человек может распечатать, ну, наш представитель в своем округе подписной лист, и его сдать там, а нам прислать копию по электронке. И все. То есть это элементарно. Не нужно ни $1 миллион, ни 5 миллионов, как говорит оппозиция. Вообще, по большому счету, при серьезном подходе, ну, чтобы победить эту машину, которая сегодня существует при демократических выборах, то, я считаю, нужно $100 миллионов. Ну, если нанимать хороших пиар-менеджеров, как это в Америке, там, нанимать хороших, проводить хорошую рекламную кампанию, вот, реально что-то помогать в округах, там, решать вопросы людей по поликлиникам, по там, бездорожью, вот как я это делал в Лиде, по обращениям граждан и так далее. То есть те насущные вопросы, которые по инвалидам, тем же афганцам, которые существуют в каждом округе, их очень много. Если их решать, то для этого нужны деньги. Ну, своеобразные подкупы избирателей, если хотите.
Момент регистрации собранных подписов, проверки докладной регистрации кандидатов. Сергей Скрабец не становится кандидатом у президенты. Далее ваши деяния.
Ну, я участвую во всех избирательных кампаниях. В местных выборах я участвую. Правда, там из меня уголовника постоянно делают. Забывают, что я был кандидатом в президенты и депутатом, но не забывают, что я сидел в тюрьме. Вот. В местных выборах я участвую, я работаю с людьми в округе.
Не, я маю на увазе эту же кампанию. Вы пойдете там працовать с каким-нибудь кандидатом зарегистрованным?
В том смысле, поддержу ли я кого-то кандидата?
Да, да.
Ну, я пока не вижу достойного.
А Микола Статкевич?
Он не будет собирать. Не, это, насколько я знаю Миколу, он не будет второй раз становиться кандидатом в президенты. Но если он, конечно, захочет и пойдет, как он говорит, до конца, еще на один тюремный срок, то, конечно, я его поддержу. Я его в тюрьме постоянно поддержу.
Ну, а кандидат от правоцентристской коалиции, там, до прикладу, там, Губаревич, там, Северинец, Калистане?
Нет, достойные ребята, конечно, вопросов нет, но какой смысл их поддерживать, если они тоже не соберут подписи, и у них такая же фейковая кампания, как и у меня.
Цалкам размову з былым дэпутатам палаты прадстаўнікоў Сяргеем Скрабцом пра ягоны ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Між тым, ва ўкраіне выбары прэзідэнта адбудуцца ўжо 31 сакавіка. За месяц да галасавання ў выбарчай гонцы лідыруе шоумен Уладзімір Зялэнскі. Паводле апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, за яго гатовыя прагаласаваць 26% выбаршчыкаў.
На другім месцы знаходзіцца дзеючы прэзідэнт Пётр Парашэнка з падтрымкай у 18%, а замыкае тройку лідараў Юлія Тымашэнка, у яе 16% галасоў апытаных. Агулам за пасаду прэзідэнта ўкраіны вырашылі пазмагацца 44 кандыдата.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гурт Трубецкой прэзентаваў новы альбом пад назвай «Зашевеліт біт». Яго ўжо можна паслухаць на старонцы каманды ў сацыяльных сетках.
Чым адметны новы альбом гурта? Чаму Трубецкой часцей выступае ў Расіі, чым у Беларусі? Ці збіраюцца музыкі адмовіцца ад хітоў ляпісаў?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць лідар гурта Трубецкой Павел Булатнікаў і гітарыст Руслан Уладыка. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Звычайно, ну на Заходе так и принято робить. Выпускаешь, записываешь альбом, тут же выпускаешь там, ну, на неких носьбитах, и тут же валишь некий концерт. Чему вот у вас так вот разбежка такая? Перш можно послухать, а там уже...
Ну, вот у нас большая презентация альбома 3 марта в Москве. То есть большая площадка, Главклаб. То есть там, по-моему, порядка 3000 народу должно вмещаться. Надеюсь, что мы соберем.
Надеюсь, что вместится.
Надеюсь, что вместится, да. Поэтому как бы ну, так получилось, что вот презентуем мы в Москве. Да.
Але вот записывали у Минску, але вот отрымливается так, что ён больше как бы гэты альбом скированы для, ну не ведаю, там, российского слухача, спажыўца.
Ну так получилось, что, наверное, процентов 70... концертов мы даем все-таки в России. Ну, в России, там, не знаю, Казахстан и так далее. То есть сложилось каким-то вот таким странным образом, что в Беларуси мы в основном играем, ну, в прошлом году. Это были всякие байк-фесты, хотя их было немало, разные праздники городов там и так далее. Но вот именно полноценных таких концертов клубных, ну, почему-то у нас в последнее время здесь нет.
А чему? Вот в чем причина? Я таки с коварным намеком.
Да, задаю. Я понимаю, куда вы клоните. Но я думаю, что и это тоже причина.
То есть публика белорусская вас у особку от Михалка не успрымая, те, может быть, Михалок какие-нибудь там какие-нибудь козни строит.
Ну, я про козни ничего не знаю. То есть, ну, пока, видимо, достаточно здесь коллектива Ляпис 98. Вот, может быть, мы своим новым альбомом что-то изменим. И ситуация изменится.
До речи, вот вам у вашей творчести, в огуле у вашем музычном житті удалось от этого вот шлейфа ляписа избавиться?
Ну, сложно избавиться от шлейфа, оставив себе часть названия предыдущего коллектива, как вы понимаете. Конечно, люди на концертах... ну, часто хотят слышать все-таки старые песни тоже, поэтому нам приходится такое делать... Ну, такой микс, типа, из новых песен, из совсем новых, из старых, и совсем старых. Короче, ну, такое...
Трубецкой 98.
Ну, нет, 2019. Ну, то есть, ну, правда, люди приходят, и они хотят слышать и старые песни, потому что, ну, вот, нет у них возможности больше где-то их услышать живьём.
А что со старого вы выконываете? Я не без подколки, я пытаюсь для чего? Что?
Ну, самые известные, то есть там, ну, Котик, Яблони, Евпатория, Текинло,
Принцесса.
Харе, Принцесса. Ну, то есть что-то вот такое.
Я до чего спытался, вот просто вот мы уже казали про то, что у вас такой вельми энергичный альбом, в принципе, как первый, так и другие. И вот играется в одном концерте такая вот энергичная вот эта вот ваша теперешняя, сегодняшняя музыка, и пошли одразу гучать там Яблони. И вот мне подается такая диссонанс.
Ну, Яблони мы подаем не с меньшей энергией.
Да, то есть это звучит как... Ну, нельзя же весь концерт построить только на очень плотном звуке. То есть, должны быть какие-то и провисы, ну, как в режиссуре, да, типа какие-то. Поэтому, ну, песня «Яблони» иногда очень хорошо оттеняет наш жесткий саунд. Дает передохнуть, так сказать, публике.
То есть, сыграли «Яблони», потом... А зараз нормальная музыка для пацанов.
Да, и, в принципе, дальше понеслось.
Вы сказали, что большесть, там, 80-90% концертов отбывается там Россия, Казахстан, СНД, скажем СНД, так. Да. Ты не имеешь, вот у вас зараз есть у программе и теперешней, и попередней песни на белорусской мове. Як там успрымается?
Абсолютно нормально. То есть... Ну, во-первых, у нас не очень сложный язык. Если кому-то охота понять, о чем мы поем, для наших поклонников не составляет труда найти перевод. То есть, поверьте, то есть, все достаточно образованные люди, поэтому белорусская мова не является там в России прямо уж такой. Ну, это же не китайский язык. Поэтому я не вижу сложности. Мы исполняем белорусскомовные песни вообще без проблем.
Просто я памятаю, что, скажем, годов 15 там тому казали, что хлопцы, коли вы хотите там выйти на российский рынок, то вот с белорусской мовой там робить нема чаго. А вот зараз стверджают, там юзары, например, приходил до нас у студию, и он казал, что наоборот, я там выключно по-белорусски, там по-английски спеваю и на ура воспринимают. Вот, то есть ставление изменилось?
Нету там такого, то есть типа, что, мол, только по-русски, и более того, мы позиционируемся как коллектив из Беларуси, поэтому народ абсолютно нормально воспринимает песни на мове. Вообще без проблем. Mm-hmm. То есть, по крайней мере, я не вижу прям такого отторжения.
Отрымливается, что как бы нормально все, и можно працевать, и при ожидании головное выходить туда.
Я думаю, что если делать качественный материал, то вообще не важно. Ну, хорошо, давайте возьмем такой пример. Коллектив «Океан Эльзы», который был только украиноязычным, но он же был популярен на всем СНГ, несмотря на то, что, то есть, ну, как бы, может быть, не все понимали до конца слова, да, то есть это не являлось проблемой для восприятия музыки. Поэтому, ну, мне кажется, что язык точно не проблема.
Ну а больше цікавых музычных новинок чакаю вас наперадзе у программе «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Міха Сільін. 20 лютага музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадставіла літаратара і музыку Змітра Бартосіка. У жывым эфіры Еўрарадыё Зміцер заспяваў забытую песню пачатку нулявых на верш Віктара Шніпа са зборніка «Чырвоны ліхтар». Слухайце на еўрарадыё.фм, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Амерыканская спявачка-актрыса Леди Гага рассталася са сваім жаніхом Крыстіянам Карына. Пра гэта паведамляе People са спасылкай на крыніцу блізкую да зоркі. Па дадзеным выдання Гага адмяніла заручыны даўно і рассталася з былым каханым без драмы. Пра тое, што Гага больш не ў адносінах, з'явіліся чуткі, калі спявачка прыйшла на ўручэнне прэміі Грэмі без заручальнага пярсцёнка. Дарэчы, ўжо ў бліжэйшую нядзелю ў Лос-Анджэлесе пройдзе цырымонія «Оскар», дзе фільм «Зорка нарадзілася» з Гагай у галоўнай ролі прэтэндуе на перамогу ажно ў 8 намінацыях. Прычым спявачка намінаваная ў катэгорыі «Лепшая жаночая роля», а яе песня «Шэллоус» цалкам можа стаць лепшым саундтрэкам. Магілёўскі гурт «Акуты» прэзентаваў новы сінгл «Кома інтра». Музыкі запісалі трэк сумесна з праектам «Грязь», заснаваным Раманам Сашчанка, больш вядомым як Рома Англічанін. Першая частка новай песні «Акуты» на беларускай мове. Гэта партыя вакаліста Станіслава Мытніка. Другі куплет выконвае «Грязь». Гэта першая кампазіцыя «Акуты», дзе прысутнічае руская мова. Атрымаць асалоду ад праслухоўвання можна на нашым сайце eurorado.fm. У сеціве з'явіўся трэйлер байопіка «Бруд», прысвечанага культавай камандзе «Мотлі Крю». Ролік быў апублікаваны на YouTube-канале кампаніі Netflix, якая займаецца вытворчасцю стужкі. Яе рэліз запланаваны на 22 сакавіка. Фільм зняты па матывах аднайменнай кнігі «The Dirt», выдадзенай у 2001 годзе пісьменнікам New York Times Нілам Стросам. Гурт «Мотлі Крю» быў заснаваны ў 1981 годзе. За ўсю гісторыю калектыву было прададзена звыш 100 мільёнаў копій яго альбомаў па ўсім свеце. Удзельнікі групы былі вядомыя сваім суровым ладам жыцця. Яны неаднаразова мелі праблемы з законам, сядзелі ў турме, перажылі алка- і нарказалежнасці. Беларуская блогерка і спявачка Лера Яскевіч, вядомая каверамі на песні «Каржа» і ЛСП, выпустила дэбютны альбом «Прывязанасць». На лонгплеі каверы саступілі месца арыгінальным аўтарскім трэкам. Рамантыка, пачуцці і гітара – прыкладна так гучыць творчасць Леры. Зараз у яе амаль 700 тысячаў падпісчыкаў на YouTube-канале, дзе яна займаецца ў першую чаргу музычным кантэнтам. Там жа можна пазнаёміцца і з яе дэбютнікам. Гэта былі все навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».